Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Вы знаете, что даже в глазах христиан, изучающих Священное Писание, не все тексты Священного Писания одинаково привлекательны, не так ли? Вспомните, к примеру, псалмы проклятия или, например, родословие. Когда мы их читаем, нам хочется быстрее пролистать их. Или, например, вступление или заключение посланий. Кто из вас, к примеру, читая послание к римлянам и дочитав до самого конца, задерживал свой взор на последних словах и начинал размышлять над ним? Например, «Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви, приветствует вас Ираст, городской казнохранитель и брат Кварт, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Кто такой Кварт? Кто такой Ираст? Кто такой Гай? Не правда ли, рассуждая по-человечески, проще скользнуть глазами по таким текстам и пойти дальше? Но, братья и сестры, если мы с вами верим, что все Писание Богодухновенно и полезно, если мы с вами верим, что даже незначительные на первый взгляд тексты на самом деле имеют смысл, то мы будем обращать с вами внимание и на такие тексты. И может статься, они принесут нам немалую духовную пользу. Поэтому я предлагаю вам сегодня открыть второе послание Иоанна и поразмышлять над заключением этого послания, над двумя стихами, которые завершают, венчают это послание, 12-13 стих. Прежде чем мы прочитаем с вами эти стихи, я хочу вам напомнить, что это короткое послание вращается вокруг двух ключевых, чрезвычайно важных христианских понятий – истина и любовь. Истина и любовь. Но пусть вас эти слова не смущают. Когда апостол Иоанн писал свое послание, свое личное послание, он не предпринимал попытку создать какой-то философско-богословский трактат. Вовсе нет. Он пишет по вполне определенному поводу. Есть причина. Он хочет, чтобы читатели применили евангельскую весть об истине и любви для построения правильных отношений, для построения тех отношений, которые им приходится строить. И это особенно важно ввиду опасности лжеучителей. Именно из-за этой опасности, исходящей со стороны лжеучителей, апостол Иоанн и начинает с самых первых слов своего послания созидать уверенность. Созидать в читателях уверенность, что их связь с апостолом и его учением, она надежна. Она драгоценна, потому что она основана на истине и любви. Итак, глядя на первый стих, мы видим с вами старец, престарелый апостол Иоанн, апостол любви Иоанн Богослов, пишет избранной госпоже и ее детям, влиятельной христианке и ее семье. Во вступлении он подчеркивает неразрывный союз между любовью и истиной, который объединяет собою всех подлинных христиан, всех подлинных детей Божьих. Далее, в первой части, в первой половине послания, с 4 стиха по 6, апостол-старец развивает эту мысль и настаивает на истинной любви между христианами. Из его уст буквально льется похвала в адрес истины любви вместе, которые влияют на отношения между христианами. Во второй половине послания, который мы с вами читали, разбирали, 7 стиха по 11, Иоанн дает очень серьезное предостережение, очень серьезные слова, чтобы под маской любви в общении христиан ни в коем случае не закралась терпимость к лжи, вопреки истине. Он призывает защищать истинную любовь в отношениях с лжеучителями. Ну и, наконец, заключение, которое мы будем с вами читать, 12-13 стихи. Поверьте, это послание слишком краткое, чтобы заключение было просто формальностью. Апостол приводит в этих словах, в этих стихах пример или иллюстрацию отношений, которые строятся на основании любви и истины. Итак, заключение этого послания, 12-13 стихи, давайте прочитаем. «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами. А надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной». Аминь. Заметьте, заключение послания чем-то напоминает собой вступление. Апостол возвращается к тому, с чего он начал. Но в то же самое время это заключение очень сильно контрастирует с тем предупреждением, которое было записано несколькими стихами ранее. Сравните только тот строгий тон, с которым он произносил эти повеления. «Наблюдайте за собой, не принимайте в дом, не приветствуйте». И тот теплый, личный, мягкий тон заключения. Сравните 10 стих и 12. «К вам приходит лжеучитель, — пишет апостол, — не принимайте его в дом». В 12 стихе «К вам собирается прийти апостол, его примите». Его примите в свое общение. Сравните 10 стих, вторую половину и 13 стих. У вас есть искушение заводить отношения с лжеучителями. Не приветствуйте такого человека. Буквально даже не говорите ему «здравствуйте», не говорите ему «радоваться». И в то же самое время, 13 стих. С вами поддерживают отношения другие верующие, подлинные христиане. Их принимайте. Принимайте их приветствие и сами приветствуйте таких людей. Итак, возвращаясь к тому, с чего начиналось послание. Истинная любовь, которая определяет характер христианского общения. Задумайтесь, христианского общения. Если вы задумаетесь, вы обязательно поймете, как жизненно необходимо нам христианское общение и как часто, к сожалению, оно страдает. Вы заметили, что люди вообще склонны по своей природе объединяться? Человек-одиночка – это скорее исключение, причем, скорее всего, неудачное. Задумайтесь еще. Бог создал церковь. Бог создал церковь как сообщество святых людей, как сообщество верующих людей. Христианин-одиночка – это скорее исключение, причем, скорее всего, неудачное. Вы помните, что делали христиане, когда церковь была только-только создана, когда церковь только-только зародилась? Деяния 2 глава, 42 стих. «И они, верующие люди, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Они были вместе, они были в христианском общении». Тогда христианское общение влекло христиан, поверьте. То же самое должно быть и с нами. Оно должно привлекать и нас. Но тут, к сожалению, мы сталкиваемся с двойной проблемой. Во-первых, с проблемой пренебрежения, во-вторых, с проблемой неумения. Проблема пренебрежения общением, она вам знакома. Не правда ли, мы слишком поглощены порой мирской суетой, чтобы стремиться в общение христиан? Не правда ли, мы слишком часто торопимся и спешим? Нам нужно слишком многое сделать. Вот почему, к примеру, на вечернем собрании бывает вдвое, втрое, вчетверо меньше людей, чем на утреннем богослужении. Зачем нам быть в христианском общении? Зачем нам быть там, где проповедуется Слово? Зачем нам быть в совместном поклонении? Зачем нам быть там, где возвещается Слово? Мы ведь уже послушали проповедь утром, а теперь дела. Подумайте, братья и сестры, вот почему людей не дозовешься на классы воскресной школы. Вот почему людей не дозовешься на малые группы по изучению Библии. Обычно говорят: «Да-да, я приду. Слово Божие для меня важно, и общение христианское тоже». Но только не сегодня. Но только не сегодня. Ибо дела. Причем, заметьте, вам это скажут не только работающие люди, обремененные массой детей и семьей. Вам то же самое скажут подростки. Вам то же самое скажут пенсионеры. Вот почему даже в христианских семьях, подумайте над несостоятельностью этого выражения, даже в христианских семьях порой нет христианского общения. Есть только суета и пустое времяпрепровождение. Это проблема пренебрежения общением. Но есть и вторая проблема. Это проблема неумения общаться. И дело здесь не в том, что у кого-то язык подвешен, у кого-то не очень. Нет, речь идет о назидании, о благодати слушающим, которые должны доставлять наши слова. Ибо ругаться, конечно же, мы все умеем. Это наше свойство человеческой природы. Роптать, пожалуй, тоже нам несложно. Тянуть одеяло на себя, смеяться и шутить – это нетрудно. Но вот чтобы наше общение несло с собой духовную пользу и назидание для других людей, вот здесь большинство готово сказать: я пас, это не для меня, я не умею. Друзья, настоящее христианство, оно всегда строится на основании истины и любви. А подлинное обладание истинной любовью обязательно производит благословенное христианское общение. Задумайтесь над этой мыслью. Если у вас есть, если вы храните в своем сердце, если вы лелеете истинную любовь, вы обязательно будете там, где будет христианское общение. Размышляя над 12-13 стихом, мы снова их прочитаем с вами, мы обратим с вами внимание на 5 принципов христианского общения. 5 принципов христианского общения. Апостол Иоанн пишет: «Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной». Итак, подлинное общение, подлинное христианское общение требует. Смотрите, чего оно требует. Во-первых, постоянного назидания. Во-вторых, личного присутствия. В-третьих, взаимного участия. Далее, совместной радости и, наконец, выражение чувств. Итак, первый принцип. Мы начнем с вами разбирать эти стихи, эти слова, фразы за фразой. Итак, первый принцип. Подлинное христианское общение требует постоянного назидания. Старец Иоанн начинает 12 стих буквально так: «Много имея вам писать, я не захотел выразить всего этого посредством папируса, бумаги и чернил». Этими словами апостол заканчивает свое послание, в котором он написал уже немало важных истин. Хотя он не хотел писать много, он был вынужден. Он был вынужден делать это, потому что госпожа и ее дети находились в серьезной опасности от лжеучителей. И он пишет, объясняя, предписывая, предупреждая. Но посмотрите, как апостол изображает свое стремление к общению с читателями. Обратите прежде всего внимание на содержание. Апостол говорит, он подчеркивает, что он многое имеет. Он многое имеет, ему есть чем поделиться с читателями. Ему есть что сказать. Он желает передать истину возлюбленным христианам. Старец написал очень краткое послание, но очень емкое, наполненное глубокими истинами. Но он имеет много больше того. Он имеет больше. Посмотрите на динамику, на динамику. Иоанн говорит: «Многое имея писать вам». Заметьте, он описывает свое сердце, переполненное истиной. Сердце, которое переполняется истиной и которое изливается в словах, назиданиях на лист папируса. Он имеет и он пишет ради духовной пользы читателя. Обратите внимание на средства, которые избирает апостол. Он пишет: «Не хочу. Я не хочу выразить все, что у меня есть посредством папируса, бумаги и чернил». Он думает не только о том, что сказать, но и о том, как сказать. Как с большей ясностью, как с большей любовью донести истину до детей Божьих. Он размышляет об этом. Когда он писал это послание, к стиху 12-13, если подсчитать количество слов в оригинале и учесть стандартный размер листа папируса, видно, очевидно, что он подходит к концу стандартного листа. Он подходит к концу стандартного листа и решается не продолжать. Не продолжать новый лист. Решается закончить, чтобы избрать иной способ донесения, более эффективный. Друзья дорогие, видите, христианское общение, на которое был настроен апостол Иоанн, было нацелено на постоянное и эффективное назидание. Такова была цель апостола. Вы помните, чем занимаются христиане, когда они собираются вместе? Мы только что с вами прочитали из 2 главы книги «Деяния апостолов». И они постоянно пребывали, не в праздных разговорах, в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Друзья дорогие, первые христиане, точно так же, как и старец Иоанн, бросают нам вызов. Чем наполнено наше общение? Чем наполнено наше общение, когда мы, как христиане, собираемся вместе? Когда апостол пишет «многое имею писать вам», он не имеет в виду большое количество новостей и сплетен, которые ему следует обсудить с госпожой и ее детьми. Да и первые христиане, когда собирались вместе, явно делали это не для того, чтобы обсудить прошедшие выборы, новости из политики, последние спортивные события или, что хуже, свежие сериалы или фильмы. Писание сообщает нам несколько о ином настрое, а именно о настрое, направленном на назидание. Друзья, приостановитесь на мгновение и задайтесь вопросом, на что похоже ваше общение? На что похоже ваше общение? Что вы обсуждаете, когда вы собираетесь со своими друзьями? Что является характерной темой ваших разговоров? Почему вас можно узнать? Не является ли ваше общение пустым? Имеет ли оно тот же самый настрой, что и у старца? Взаимное назидание. Как строится ваше общение внутри христианской семьи? Объединяет ли вас вместе с супругом или супругой духовный рост совместный, духовная жизнь? Можно ли вашу речь охарактеризовать, каждое ваше слово, как доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим? Ефесянам 4:29. Братья и сестры, переоцените свой подход. Вы помните, от избытка сердца говорят уста. Поэтому наполняйте свое сердце истиной, наполняйте свое сердце Божьим Словом, чтобы вам было чем делиться с окружающими вас людьми. Итак, от переполненного истиной сердца апостол переходит к лучшему способу, к лучшему средству ее передачи. И он говорит дальше в 12 стихе о своей надежде лично посетить госпожу ее детей. Читая 12 стих, далее мы с вами увидим второй принцип христианского общения. Подлинное христианское общение требует личного присутствия. Личного присутствия. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами. Надеюсь прийти к вам. В противоположность нежеланию писать, он пишет, надеюсь оказаться у вас. Чем было вызвано вот это желание приложить усилия, чтобы посетить читателей? И задумайтесь на мгновение, кто пишет. Пишет старец. Для него это не праздный вопрос. Не праздный вопрос. Это действительно усилие переместиться из одного места в другое место, чтобы посетить своих читателей. Что же побудило его? Ответ очень прост. 7 стих. «Ибо многие обольстители вышли в мир». 10 стих. «Кто приходит к вам из этих уже учителей?» Апостол выражает свое желание быть там, где он может помочь лично, там, где от него будет польза, там, где он сможет быть полезен. Итак, апостол Иоанн избирает личное присутствие в качестве лучшего способа христианского общения. Его не удовлетворили папирус, чернила. Он желает оказаться у них, быть вблизи с ними. И вы прекрасно знаете, что личное присутствие, оно больше способствует общению, чем что-либо другое. Обращаясь друг к другу лицом к лицу, мы имеем возможность видеть эмоции, чувствовать тон разговора, мы имеем возможность переспросить, уточнить, задать вопрос, мы имеем возможность похлопать человека по руке, обнять его, мы имеем возможность общаться более эффективно. Не знаю, может быть, у кого-то из вас получалось это, но когда я общался со своей некогда невестой, у нас никогда не клеились телефонные разговоры. Никогда не клеились телефонные разговоры. Всегда они заканчивались каким-то недопониманием. Не так было, когда мы общались лицом к лицу. Знаете, у нас даже есть в нашем языке устоявшееся выражение, которое мы применяем к серьезному разговору. Мы говорим, это не телефонный разговор. Он требует личного присутствия. Он требует лицом к лицу, обсуждения лицом к лицу. Такова сила личного присутствия. И старец это подчеркивает. Заметьте, столь важное дело, как христианское общение, требует личного присутствия. Хотите вы или нет, но это бросает нам вызов. Это бросает нам вызов, как мы относимся к христианскому общению. Пренебрегаем им или стремимся к нему? Поверьте, жизнь предлагает нам множество искушений заняться чем-нибудь еще. Заняться чем-нибудь еще. Разбор Священного Писания, собрание, воскресный класс. малая группа по изучению Библии. Друзья, только подумайте о той духовной пользе, о том назидании, о той истине, о той взаимной любви, о том взаимном служении, которое вы упустили, отсутствуя на христианском общении, занимаясь чем-нибудь еще, чем-нибудь еще. Конечно же, можно возразить, ибо сейчас можно послушать проповедь по интернету, можно посмотреть трансляцию богослужения, можно, в конце концов, книжки почитать. Я не хочу умалить важность всего этого, но обратите внимание, ничто и никогда не сможет заменить личного присутствия. Ничто и никогда не может заменить личного присутствия. Даже скайп не всесилен. Да, конечно же, Иоанн не жил в эпоху виртуального общения, когда люди разучились писать руками, они способны лишь тыкать пальцами в клавиатуру и не могут два слова грамотно связать, ибо пользуются лишь примитивными, краткими, сокращенными полуфразами в ICQ. Да, конечно же, он не жил в эту эпоху, но он, заметьте, он ясно предпочитает личное присутствие любому заменителю. Он ясно предпочитает свое личное присутствие любому заменителю. Даже папирусу и чернилам, посредством которых до нас дошли священные слова, слова Священного Писания. Друзья дорогие, приостановитесь и подумайте. Не становитесь ли вы похожими на человека, который забивается в свою собственную конуру и гавкает на других короткими оборванными фразами, не желая вылезать, не желая строить отношения? Всегда ли вы там, где есть христианское общение? Не упускаете ли вы свои возможности присутствовать лично там, где поклоняется Богу, присутствовать лично там, где прославляется Бог, где изучается Его Слово? Не подменяете ли вы христианское общение одиночеством, с наушниками? Помните, Христос однажды избрал учеников, чтобы с Ним были. Чтобы с Ним были, пишет евангелист Марк в 3 главе. Чтобы с Ним были реально, не виртуально. И ученики были вместе с Ним. И они были вместе друг с другом, начиная с того момента и до самого конца. Ибо это и есть церковь. Стремитесь, друзья, стремитесь в христианское общение. Стремитесь в общение христиан. Так старец продолжает развивать свою мысль. От стремления поделиться истиной и выбора личного присутствия как самого эффективного средства и способа передачи этой истины, он переходит к еще одной важной черте христианского общения. Читаем 12 стих дальше и видим третий принцип христианского общения. А оно требует взаимного участия. Заметьте, он продолжает. «А надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам». И говорить устами к устам. Старец не только имеет что сказать, но хочет оказаться рядом и уста к устам поговорить со своими читателями. Таким образом, заметьте, он жаждет подлинного христианского общения. Хотя, чуть раньше он предупреждал не приветствовать лжеучителей, буквально не говорить ему, такому человеку, даже «здравствуйте». Но теперь он настаивает на взаимном участии. Он настаивает на желании поговорить в контрасте с лжеучителями. И это общение, оно действительно взаимное. Выражение «устами к устам» или по-русски, может быть, более привычно нам, «лицом к лицу», оно подразумевает не только близость, не только личное присутствие, но и разговор обеих сторон. Диалог, а не монолог. Старец Иоанн очень желал иметь обратную связь. Он весьма обрадовался, что нашел некоторых из детей, ходящих в истине, читаемый в 4 стихе этого послания. Он обрадовался, когда услышал новости от них, и он в связи с этим делится с ними наставлением, назиданием, включая ободрение и предупреждение. И ему очень важно увидеть ответную реакцию. Это диалог, а не монолог. Если вы родитель, для вас будет это совсем понятно, совсем ясно. Если вы родитель, и у вас есть дети, вы должны видеть разницу между тем, чтобы говорить «к» ребенку и говорить «с» ребенком. Говорить «к» ребенку и разговаривать «с» ребенком. То же самое касается и христианского общения. Оно подразумевает взаимное участие. Посему Писание призывает нас: «Назидайте один другого». 1 Фессалоникийцам 5:11. Братья и сестры, эти слова старца – повод для нас. Повод для нас задуматься, умеем ли мы общаться. Умеем ли мы общаться. Старец Иоанн подчеркивает важность двухстороннего процесса, диалога, а не монолога в христианском общении. Я думаю, каждый из нас сталкивался с такими людьми, которые готовы говорить. Вы пытаетесь вставить слово, но вас не слышат. Главное – говорить. В такие моменты, не правда ли, ощущаешь себя боксерской грушей. Вы получаете удар за ударом. Вы хотите что-то сказать, но вы понимаете, от груши же ведь не требуется, не ожидается удара в ответ. Вы лишь созданы для того, чтобы получать и терпеть. Я думаю, все мы встречались с такими людьми. Но, может быть, вы и сами являетесь таковыми. Если еще никто вам не сказал правды, знайте, желание говорить, но не слушать – это проявление эгоизма в самом чистом виде. Когда вы себя ставите в центр общения, когда вы свои слова считаете более важными, чем слова других людей. Христианское общение – это баланс, это стремление назидать других и в то же самое время умение слушать и учиться. Подумайте, умеете ли вы слушать? Способны ли вы держать язык за зубами и не говорить лишнего? Способны ли вы увидеть в себе эгоиста, чтобы смиряться и каяться? Друзья, вы помните предупреждение из книги притч? При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Учитесь слушать. Учитесь слушать, учитесь говорить только разумное. Стройте взаимное христианское общение. Итак, старец движется дальше. Читая остаток 12 стиха, мы увидим с вами, как старец указывает то, на что нацелено его желание иметь взаимное христианское общение. Конец 12 стиха и 4 принцип. Подлинное христианское общение стремится к совместной радости. Надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость наша была полна. Братья и сестры, старец, и хочется особенно подчеркнуть это слово, старец формулирует цель своего визита, чтобы радость ваша или наша, в разных манускриптах по-разному, была полна. И он очень обрадовался, когда он услышал о верности истине среди госпожи ее детей. 4 стих. И его радость будет намного полнее, когда он будет рядом, когда он сможет прийти, посетить их, укрепить их, и когда он увидит, что они утвердятся в истине, вопреки влиянию уже учителей. В подобной же ситуации, в первом своем послании, подобным же образом апостол Иоанн пишет, 1 глава, 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость наша была совершенна». И здесь то же самое. Задумайтесь над стремлением апостола. Задумайтесь. Во-первых, он стремился к тому, чтобы христианское общение приносило радость. Христианское общение приносило радость. Но заметьте, какую радость? Радость всеобщую, радость совместную, радость вашу и нашу, радость общую. Он стремился к полной радости. Он стремился к полной радости в христианском общении. Точно так же, как он стремился, чтобы его читатели получили полную награду. Посмотрите на 8 стих. Заметьте, Христос также неоднократно утверждал, что его цель, его желание произвести своими словами радость в учениках. Например, Иоанна 15:11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Даже Христос это делал. Друзья, христианское общение должно характеризоваться совместной радостью. Братья и сестры, слова старца Иоанна бросают нам вызов. Снова бросают нам вызов. Что производит наше общение с другими христианами? Что производит наше общение? К сожалению, общение между людьми очень часто омрачается горечью, обидами, завистью, недовольством, ропотом, брюзжанием, язвительностью. Но христианское общение должно быть другим. Друзья, старец Иоанн для нас пример. Старец Иоанн для нас пример. Старцы и старицы, и не только они. Услышьте голос старца Иоанна. Он не поддался унынию, он не начал роптать и укорять, он не предался горечи, он не истомился вздохами и ахами. Он пишет и говорит истину с любовью, чтобы произвести в читателях радость. Радость, братья и сестры, это то, к чему мы должны с вами стремиться, чтобы наше общение несло с собою радость. Радость о Господе, радость о Его Слове, радость о Церкви, радость о духовном прогрессе, радость о деле Божьем. Подумайте, подумайте, наполнено ли радостью о Господе ваше сердце? Побеждаете ли вы свой эгоизм, проявляющийся в виде обид, недовольства, горечи? Что сеют в людях ваши слова? Что сеет в людях ваше общение с ними? Созидают ли ваши слова и отношения людей духовно или нет? Друзья, вы помните, радость – это плод Святого Духа. Радость – это плод Святого Духа. Галатам 5 глава 22 стих. Радость о Господе наполняет нас тогда, когда мы подчиняемся Его водительству, когда мы руководствуемся Его Словом, Божьим Словом. Друзья, стремитесь сеять радость. Стремитесь сеять радость о Господе своим общением. Наконец, апостол Иоанн завершает свое послание словами приветствия. 13 стих. Мы с вами прочитаем и увидим пятый принцип. Подлинное христианское общение требует выражения чувств. Выраженных чувств оно требует. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. На первый взгляд, не правда ли, типичное приветствие в конце типичного послания «Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной». Однако обратите внимание вот на что. Это приветствие записано после запрета приветствовать. Это приветствие записано после запрета приветствовать лжеучителей. 10-11 стихи. И это приветствие представляет собой резкий контраст между христианским общением с одной стороны и общением с лжеучителями с другой стороны. Таким образом, смотрите, апостол Иоанн от себя переходит к другим христианам. Вы принимаете меня, но это еще не все. Вы должны принимать других христиан, которых в первом стихе он обозначил какими словами? «Все, познавшие истину». «Тебя любят все, познавшие истину», пишет он госпоже. В частности, дети сестры. Дети сестры, возможно, сама сестра уже умерла к тому времени. Дети передают привет. И в этих словах, в этом приветствии апостол приводит пример христианского общения, к которому мы с вами должны стремиться. И заметьте, христианское общение, оно сопровождается выражением чувств. Слово, которое использует апостол Иоанн, старец Иоанн, приветствует, приветствует. Оно связано с выражением чувств. Оно связано с выражением радости. Оно связано в оригинале с выражением принятия и близости. И заметьте, как старец нарочно переходит от множественного числа к единственному числу. Много имел писать вам, но приветствует тебя, тебя, сестры твоей. Он подчеркивает эту близость, эту связь. Во-вторых, христианское общение, заметьте, оно основывается на Божьей работе. На Божьей работе. Заметьте, из множества возможных терминов для описания христиан, какой избирает старец, когда описывает сестру госпожи? Сестры твоей избранной. Есть масса терминов, которые можно использовать для обозначения христиан, не так ли? Верующие, святые, возлюбленные и так далее. апостол выбирает такой термин, который подчеркивает исключительно Божью работу. Подобно тому, как мы с вами не выбираем себе кровных братьев и сестер. Мы рождаемся в семье, и это дано. Это как дано, мы должны это принять. У нас есть братья и сестры, у нас есть родственники, родители. Мы их себе не выбираем. Точно так же мы не выбираем себе и духовных братьев и сестер. Их избирает Бог, и Бог помещает нас в церковь, в сообщество христиан. И мы не выбираем, кто будет нашим соседом, и мы не выбираем, кто будет нашим братом или сестрой. А если не мы выбираем, не нам и рушить единство, не нам и разрушать это единство и эту гармонию, которую созидает Господь в христианском общении. Христианское общение не должно быть сухим. Оно должно сопровождаться выражением чувств, близости и родства. Благодаря действию Божьей силы. Братья и сестры, эти слова нельзя пропустить мимо ушей. В них есть вызов для нас. В них есть призыв проверить, каким является наше общение. Каким является наше общение. Друзья дорогие, поверьте, мы без труда критикуем. Без труда. Но нам сложно ободрять друг друга. Мы умеем хранить молчание. Мы умеем хранить молчание, когда нужно благодарить, когда нужно выражать признательность. Мы скоро на гнев, но медленно на слова прощения. Нам порой легко проявить недовольство, но очень сложно выразить любовь. Порой мы просто не умеем общаться. Порой мы просто спешим. Подумайте, простое действие – поздороваться. Не правда ли? Очень простое. Простое действие, однако подумайте, сколько обойденных, незамеченных, сколько даже, может быть, обиженных людей остается у вас за спиной, когда вы проходите спеша, в спешке. Помните слова Христа? «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Заметьте, Христос использует все во множественном числе. «Не вы, вас, вы». Христос сделал нас сообществом христиан. Бог поместил вас в семью своих детей. Учитесь же у Него проявлять любовь друг к другу. Учитесь у Него проявлять любовь друг к другу. Если в вашем сердце живет истинная любовь, вам будут близки те 5 принципов, о которых мы с вами говорили. Мы повторим их, чтобы вы запомнили и чтобы вы отпечатали их в своем сердце. Христианское общение требует постоянного назидания, настроя, духовного настроя, на принесение пользы духовной другим людям. Оно требует личного присутствия. Его никогда не заменишь чем-то виртуальным. Оно требует взаимного участия, умения не только назидать, но и учиться, умения слушать. Христианское общение должно стремиться к совместной радости, нести радость, а не разрушение. И христианское общение должно характеризоваться выраженными чувствами. Мы должны уметь выражать свои чувства, чувства родства и близости. Друзья, это одно из удивительнейших Божьих благословений, которые Бог дает своим детям – христианское общение. Христианское общение, которое приносит радость. Оно не мирское, оно не суетное, оно не пустое. Оно наполнено назиданием, истиной, благодатью, любовью. Когда размышляешь об этом, с одной стороны, вспоминаются слова Давида. Вы помните, Псалом 15, 3 стих. Давид пишет: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Размышляешь над этими словами и удивляешься. Удивляешься способности Давида принимать те благословения, которые Бог дает. С другой стороны, сокрушается сердце, когда видишь, как люди не стремятся в общение святых, когда люди не стремятся в общение искупленных Господом. Друзья, это благословение, которое Бог дарует своим детям. Если же вы еще не часть церкви, если вы не часть церкви Господа и Бога, который Он приобрел кровью Своей, ищите Господа, Только там, только у Него вы найдете настоящую, подлинную радость. Тот же самый 15-й псалом заканчивается, 11 стих, такими словами. «Ты, Бог, Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Если вы не часть церкви, если вы не знаете Господа, но вы хотите узнать о Нем, вы можете подойти после богослужения к служителям, поговорить с ними, помолиться, покаяться в ваших грехах, уповая на жертву Голгофскую нашего Господа Иисуса Христа. А мы с вами еще раз отпечатаем в своем сердце эту истину. Обладание истинной любовью должно производить в нашем сердце благословенное христианское общение, которое приносит радость. Давайте встанем и будем молиться. Господь, мы пред Тобой предстоим и к Тебе взываем, чтобы Ты проверил наше сердце, чтобы Ты очистил наше сердце, чтобы Ты изменил наш настрой, изменил наш подход к нашему общению. Господь, осознаем, что не так часто мы настроены, чтобы приносить пользу другим, Господь, и мы хотим в этом каяться пред Тобой. Боже, запечатлей в наших сердцах слова Священного Писания. Призови нас к тому, чтобы мы могли производить радость, радость о Господе в других людях. Господи, Ты Сам наполни наше сердце Твоим Словом, размышлением о Тебе, о Твоем дивном характере, о Твоей Голгофской жертве, чтобы то драгоценное свершение, которое Ты осуществил на Голгофском кресте, отдав свою жизнь для спасения многих, для спасения нас, для прощения наших грехов, чтобы эта истина, она производила в нас многие перемены, и мы не могли удержать эту истину в себе, чтобы мы, возрастая духовно, могли делиться с другими людьми. Господь, наполни нас стремлением, стремлением быть там, где собираются Твои святые, чтобы нам всегда стремиться туда, где проповедуется Твое Слово, чтобы нам наполнять свою жизнь еще больше и больше Твоей истиной и прославлять Тебя своим послушанием. Благослови нас, любящий Бог, просим во имя Твое. Аминь.